Глава 134. Гефсимания. Утро. Восходит солнце. Поют птицы. Люди спешат по своим делам. В комнате Светланы Сергеевны тихо. Она уже не реагирует ни на голос, ни на боль. Только тихое дыхание говорит о том, что она еще жива. Валентин Иванович встал, прошелся по комнате, подошел к окну. Жизнь продолжается, а для него она заканчивается. За эти дни и ночи он многое передумал. Почему он лишился единственного любимого сына? Почему теперь он должен расстаться с горячо любимой женой, которая сгорела так быстро и тихо, как свечка? Что он будет делать дальше? Зачем жить? Куда подевались все стремления и идеалы? А что, если на самом деле есть Бог? Тогда он навсегда расстался со своими любимыми. А если есть ад? И сын, и жена говорили об Иисусе так убежденно, словно он реальный и на самом деле существует. Вернувшись к постели больной, он пристально смотрел на бледное, еще совсем недавно такое милое лицо. Не в состоянии больше сдерживать рыданий, Валентин Иванович преклонил колени, прижался лицом к безжизненной руке, предаваясь горю. «Господи!» — простонал он. «Прости меня! Прости, если можешь! Прости! Я сознаю, что я погиб! Да, родные мои живы, а я погиб!» Он больше ничего не мог выговорить. Рыдания сотрясали все его тело. И казалось, он не хотел утешиться. Со временем его рыдания стихли, стоны прекратились, и его сердце наполнилось миром. Это была радость, которую никогда в жизни не испытывал. Радость от сознания прощения его грехов и примирения с Богом. Та пустота, которой он пытался заполнить свою жизнь, вдруг исчезла. Поднявшись с колен, Валентин Иванович посмотрел на жену. Она лежала так же неподвижно, только глаза ее были открыты. Она смотрела на него, и тихая радостная улыбка озаряла ее исхудавшее лицо. Огромная радость наполнила сердце Валентина Ивановича. Он склонился над женой и поцеловал ее с особой нежностью. Разогрев куриный бульон, он по капельке вливал ей и в рот. Проглотив несколько ложек, она закрыла глаза и уснула. После обеда мальчики вернулись к дедушке. «Вас когда-нибудь обвиняли в том, чего вы не совершали?» — спросил он. «Еще сколько раз!» — отвечали ребята. «И что вы при этом чувствовали?» «Обиду, злость, желание отомстить», — говорили ребята. «Приходилось ли вам брать на себя чужую вину, или кто-то брал на себя вашу вину добровольно?» «Нет», — неуверенно ответили мальчики. «Давайте откроем Евангелие от Марка, главу 14, и прочтем стихи с 32 по 36. После этого они пошли в селение, называемое Гефсимания, и Иисус сказал своим ученикам: «Посидите здесь, пока я помолюсь». Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Он стал горевать и тревожиться, говоря им: «Моя душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Отойдя немного в сторону, он упал на землю и молил Господа, чтобы, если возможно, этот час миновал его. Он говорил: «Авва, Отец мой! Для тебя все возможно. Сделай же так, чтобы чаша эта миновала меня. Но делай не то, что я хочу, а то, что ты хочешь». Хотя Иисус был Богом, Он был также и человеком, и Ему было нелегко пойти на страдания, которые, как Он знал, Ему суждено было претерпеть. Он знал, что как наш Спаситель, Он должен был пройти через такие ужасные страдания, которые никому и никогда не доводилось испытать. «А что принесло наибольшее страдание Иисусу?» — спросил Саша. «Об этом мы с вами прочтем в Библии. Читай, Юра, Евангелие от Марка, глава 14, с 37 по 42 стихи. Затем он вернулся к ним и, найдя их спящими, сказал Петру: «Симон, ты спишь? Разве не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух силен, а плоть слаба». Он снова отошел и молился, говоря то же самое. Затем он вернулся к ним и опять нашел их спящими, так как глаза их отяжелели, и они не знали, что ему сказать. Он подошел к ним в третий раз и сказал: «Вы все еще спите и отдыхаете? Довольно. Час настал. Сына человеческого предают в руки грешников. Вставайте и пойдем. Вот приблизился предающий меня». Читай, Сережа, дальше, стихи 43 по 46. «И сразу же, пока Иисус еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним толпа, вооруженная мечами и кольями, которую прислали первосвященники, законоучители и старейшины. Предающий дал им знак: «Тот, кого я поцелую, и есть Иисус. Хватайте его и берите под стражу». И тотчас, подойдя к Иисусу, Иуда сказал: «Учитель!» и поцеловал его. И Иисуса схватили и взяли под стражу. Они, вероятно, этого не сознавали, но Иуду и тех, кто пришел схватить Иисуса, направлял сатана. Сегодня люди об этом вообще не задумываются, но когда они игнорируют или пренебрегают Слово Божие, их также направляет сатана. Славик, читай дальше, стихи 47 по 49. «Но один из стоявших рядом учеников выхватил меч и ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Вы вышли на меня с мечами и кольями, как будто я преступник. Каждый день я был с вами, уча в храме, и вы не хватали меня. Но то, что сказано в Писаниях, должно исполниться». Иисус знал, что все, предсказанное о Нем в Ветхом Завете, исполнится в точности, как сказал Бог. Читай, Сашок, дальше, стихи с 50 по 52. «И все ученики покинули Его и убежали прочь. Среди последователей Иисуса был один юноша, у которого на теле не было ничего, кроме льняного покрывала. И они схватили его также, но он оставил покрывало у них в руках и убежал ногой. Ученики разбежались и покинули Иисуса, как он и предсказал. Ученики испугались, они были растеряны и смущены. Они верили, что Иисус был Спасителем, посланным Богом. Но они не могли понять, как он может быть спасителем, если собирается погибнуть от рук своих врагов. Они не могли понять, как его смерть избавит их от сатаны, греха и смерти». Прости, Юра, стихи 53 и 54. «Иисуса привели к главному первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и законоучители. А Петр на расстоянии последовал за ним прямо во двор первосвященника и сидел там со слугами, греясь у костра. Петр следовал за Иисусом, держась на расстоянии. Он боялся, что его тоже могут арестовать и убить». Сережа, читай стих 55. «Первосвященники и весь Синедрион пытались найти свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, но ничего не могли найти. Иисус предстал перед Синедрионом, то есть высшим судом иудеев. Он не совершил ничего дурного. Судьи не могли найти законного основания для его осуждения. У них не было веских причин его ненавидеть, за исключением того, что они любили свои греховные пути. Судьи не желали повиноваться словам Божиим, которые Иисус им передавал. Читай, Славик, стихи с 56 по 59. «Ибо хотя многие лжесвидетельствовали против Него, их показания не сходились между собою. Затем некоторые встали и, лжесвидетельствуя против Него, сказали: «Мы слышали, как Он говорил: „Я снесу этот храм рукотворный и в три дня выстрою другой, нерукотворный“». Но даже в этом лжесвидетельство не совпадало. Божьи пророки давно предсказывали, что будут лжесвидетельствовать против Избавителя. Давайте мы откроем Псалом 26 и прочтем стих 12. «Против меня дышат злобой свидетели лживые». Бог побудил Давида написать это пророчество за 1000 лет до происходящих событий. Теперь, когда Иисус стоял перед Синедрионом, пророчество Давида исполнилось с точностью. Давайте вернемся к Евангелию от Марка, на главе 14, и прочитаем стихи 60 по 62. «Тогда первосвященник встал перед ним, спросил Иисуса: „Почему не отвечаешь? Что за свидетельство представляют против тебя эти люди?“ Но он молчал и ничего не отвечал. Снова первосвященник задал ему вопрос: „Ты ли Христос, Сын благословенного Бога?“ Иисус ответил: „Да. И вы увидите Сына Человеческого, сидящего справа от Всемогущего и грядущего в облаках небесных“. Когда свидетели давали ложные показания, Иисус стоял спокойно и не отвечал на вопросы. Иисус уповал на Бога, своего Отца, и верил, что Он сделает все, чтобы исполнить свой замысел. Он знал, что с Ним случится. Все произойдет согласно замыслу Его Отца, чтобы мы могли навсегда избавиться от власти сатаны, греха и смерти. Когда судьи спросили Иисуса, действительно ли Он Христос и Сын Божий, Иисус ответил утвердительно. Иисус пришел в этот мир, чтобы стать Спасителем. В следующий раз Иисус придет в этот мир, как всемогущий Сын Божий и Судья. Прочтите стихи 63 и 64. «Тогда первосвященник, разодрав свои одежды, сказал: „Зачем нам еще свидетели? Вы слышали богохульство. Что вы думаете об этом?“ И они сказали, что он виновен и должен быть предан смерти. Когда иудеи хотят показать свой гнев или горе, они разрывают на себе одежды. Первосвященник был разгневан, потому что из ответа Иисуса следовало, что он равен Богу. Читай, Сережа, стих 65. Некоторые стали плевать в него. Надев повязку ему на глаза, они стали избивать его кулаками, говоря при этом: „Так прорицай же!“ И стражники отвели его в сторону и стали бить. То, что произошло со Спасителем, предсказали Божьи пророки. Славик, найди главу 50 книги пророка Исаии и прочти стих 6. «Я позволю этим людям меня истязать, выдирать из бороды моей волосы. Я не спрячу лица от бранных их слов и оплеваний». Исаия писал это пророчество за 7 веков до того, как Иисус подвергся этим мучениям. Иисус безропотно сносил мучения, как и предсказал Исаия. Дедушка закрыл Библию и сказал: Если вам интересно, что было дальше, приходите завтра. А сегодня нам пора уже расставаться. Событие очень и очень серьезное. Это был момент, когда решалась судьба человечества. Вернувшись в интернат, ребята увидели девчонок, которые весь вечер без умолку рассказывали о своих впечатлениях от поездки. Как они спали все на полу, потому что не хватало кровати, как они были в церковном собрании, как общались с молодежью, как их приняли в семье. В общем, впечатлений было множество.